С нами уже Алексей Гриценко, активист Автомайдана, и мы, по сути дела, уже начали обсуждать сегодняшнее решение по поводу заставы в 100 миллионов гривен, которая должна быть внесена под гарантии для Романа Насирова, чтобы он вышел вообще-то из здания суда, и дальше продолжился процесс уже в статусе подозреваемого. Алексей, я знаю, что вы были там все в течение всех этих двух дней вместе с активистами. Блокировали возможный выезд Романа Насирова.
Что это незаконно?
Не блокировали, да. Находились, то есть наблюдали за процессом.
Катя Бутенко сказала, что поломались машины Автомайдана во дворе суда.
Поломались машины, да. И активисты наблюдали за тем, это же законно.
Все, кто хотели, туда
суда.
проходили.
Суд открытый, да.
Конечно.
Да, но довольны ли вы таким решением? Имею в виду заставу в 100 миллионов гривен.
Ну, конечно, мы хотели и считаем, что, учитывая, что 2 миллиарда — это только один эпизод касательно Насирова, который как бы зафиксирован, а если люди, занимающиеся бизнесом, периодически занимающиеся возмещением НДС и так далее, понимают реальные масштабы, то, конечно, недовольны, потому что это копейки для них с точки зрения денег. Единственный вопрос, как им показать легальные деньги, чтобы заплатить за это, наверное, сейчас сломают голову, потому что все общество будет наблюдать за тем, кто же за него внесет залог. Как бы это
вопрос. Но это же может быть складчина какая-то, нет?
Ну вот будем наблюдать за теми, кто вписывается за гражданина двух или трех стран, которого подозревают в существенных злоупотреблениях, которые привели там, к 2 миллиардам, а мы понимаем, что это значительно большая сумма на потери для государства. Второй момент — это то, что чем довольны. Первое, люди так проснулись, и это очень важно, среагировали и увидели тех, кого не видели со времен Майдана, очень многих. Это очень важно, потому что осознали, что это Рубикон, который надо переламывать, переходить, и тогда, может быть, что-то у нас изменится. Многие поверили, и сейчас реакция бизнеса пишут, что вы показали, что нет, в принципе, неприкосновенных. Это важно при крыше. А мы считаем, что это первые лица страны крышуют господина Насирова. Он не смог договориться, отмазаться. И такое возможно в Украине, это прецедент. То есть чиновник такого уровня арестован, максимально за всю историю залог назначен, и это уже большой плюс. Достаточно? Нет, недостаточно. Но это тоже, как вы шутили, тут переможенька, но вот уже частично
есть... Не перемога, а переможенька.
Да, есть определенный результат. Но дальше, естественно, будет апелляция. Будут попытки господина Грановского, по нашему мнению, эту ситуацию в апелляции решать.
Грановский — народный депутат блока Петра Порошенко. Так я уточняю для слушателей.
Неожиданно.
Да, для слушателей.
Вот как бы дальше вопрос, будем смотреть, как будут суды апелляции реагировать. Естественно, общественность тоже за всем этим смотрит. То есть я думаю, что телеканал HBO, кто-то пошутил, скоро выкупит права на Насирова и откажется от «Игры престолов».
Ну и будет рейтинг довольно хороший. А вот по процедуре, все это время Роман Насиров где будет находиться до момента внесения
залога? Должен находиться в СИЗО.
В СИЗО.
Мы его вчера провели в СИЗО, его туда забрали, поэтому ждем.
Сегодня утром группа депутатов «Еврооптимисты» выступила с заявлением, с требованием к главе Соломенского суда, госпоже Шереметьевой, уйти с занимаемой должности. Как вы разделяете ли эту позицию? Ну и вообще ваша оценка действий руководителя Соломенского суда в этой истории?
Ну, я считаю, что этого мало. Она должна понести ответственность. Она глава суда, обязана была обеспечить норму КПК, о рассмотрении меры пресечения в течение 72 часов. По сути,
давайте вот тут разберемся, потому что на телеканалах многих идет сейчас такая вот волна информации о якобы непрофессиональных действиях
центральных телеканалов,
центральных, которые принадлежат олигархам и моноарху, да, вот мы, у нас тут новый термин появился, принадлежат, и там просто такая волна информации из уст экспертов и ведущих также, что, дескать, детективы НАБУ действовали непрофессионально, и не нужно было вручать это подозрение Роману Насирову в пятницу вечером, вот надо было или в пятницу утром, или в субботу утром, и так далее, и с тем, чтобы вот рассчитать вот этих 72 часа, чтобы все успеть сделать все процессуальные действия согласно закону. Ваше мнение по этому поводу? То есть суд должен был и ночью, что ли, открыться?
Кстати, там генеральный прокурор Юрий Луценко об этом сказал.
У него нет юридического образования, поэтому...
Но он генеральный прокурор.
Ну да. Ну, надо об этом помнить.
Я не буду комментировать, потому что вы уже сказали там про монарха, и, в частности, Юрия Луценко. потому что, мне кажется, он где-то там рядом. Но если мы говорим про нормы, то детективы НАБУ вместе с прокуратурой осуществляли следственные действия в здании ДФС с самого утра. Там, где должен был находиться на работе господин Насиров. Естественно, когда его там не оказалось, оперативными действиями они установили в итоге, где он находится. И когда установили, когда появилась возможность, когда текст подозрения был на руках, они его вручали, поехали туда вручать. Были проблемы с попаданием в здание. У них, они владели информацией о том, что господин Насиров имеет паспорта других государств. Это подтвердилось, как вы видите, только я так понимаю, что венгерские еще ожидают подтверждения. Соответственно, были основания полагать, что он может покинуть страну или будет избегать следствия. Есть, 200, если не ошибаюсь, 223 статья, в которой четко написано, в случае риска того, что подозреваемый может быть, может покинуть страну или избежать, то они имеют право вручить подозрение в любое время. Хотя я не юрист, более того, я слышал еще объяснение, что подозрение не является следственным действием, что это процессуальное действие, то есть еще такое мнение. Но это рассуждать юристам. Но мне достаточно было вот этой 223, кажется, статьи, в которой написано о том, что при риске, что он может убежать, а основания об этом есть полагать, соответственно, вручение никакой не несло проблемы в данной ситуации, вручение в любое время суток. Тем более мы увидели этот цирк, как животворящий Соломенский суд его вылечил, и это, очевидно стало, что это он имитировал всю свою ситуацию со здоровьем. Это тоже элемент избежания как бы любых там следственных действий, правосудия в целом.
Ну хорошо, дальше дело переносится в апелляцию, в апелляционный суд. По крайней мере, адвокаты Романа Насирова заявили, что обратятся в апелляционный суд для того, чтобы отменить это решение Соломенского суда. Какие, ну, ваши ожидания и ваши действия? То есть к чему вы готовитесь?
Ну, во-первых, антикоррупционная прокуратура, насколько я знаю, говорили с прокурорами, они собираются оспаривать сумму залога. Они будут требовать увеличения ее до той, которую они изначально просили, эту сумму залога.
Это 2 миллиарда гривен?
Да, то есть это, ну, это нормально, это правильно. Было бы странно, если бы они не настаивали на своей позиции. Во-вторых, будем смотреть, кто будут судьи, как будут рассматривать. То есть то, что мне не понравилось в Соломенском суде, для меня, например, очевидным была координация между судьей и адвокатами в связи с вот...
Да вы что, как это было очевидно,
ну, как,
эта координация?
Когда он принимает тут же отвод, когда это происходит, связанное с датами, с внутренним порядком дежурства судей, неожиданно не было судьи-дублера, хотя если судья Бобровник принял к рассмотрению, то глава суда обеспечить должна была его дублером судьи, потому что это очевидно, что может быть отвод судье и должно быть обеспечена норма КПК, которую она не обеспечила. Это ее как бы нарушение, которое, я считаю, что еврооптимисты не должны останавливаться только на заявлении об уходе, они должны написать заявление о том, чтобы было расследование дела, связанное с судьей, потому что она там бездействие, которое привело к нарушению норм КПК.
Вот интересно, как судьи поведут себя, судьи вообще, как ветвь власти, 14-15 марта съезд судей будет в Киеве, и мы ждем вот какой-то оценки. Кстати, она может не обязательно отрицательная быть, а и положительная. Вы не исключаете такого?
Мы очень надеемся, что в судебной системе понемножку начинает приходить судьям в голову о том, что все должно меняться. Эти изменения неизбежны. Они просто могут произойти эволюционно, вследствие, что кто-то физически уже умирает, стареет и так далее. Нам хочется, чтобы это произошло гораздо быстрее. И мы это раньше почувствовали, когда в суды люди начнут верить, что это вот инстанция, в которую можно верить. Что неправильно что-то делает там полиция, правоохранительные органы. Мы понимаем, что судья разберется в этом и примет честное решение, а не по принципу «донесите до ровной суммы, и тогда я вас буду судить честно». Уже анекдоты мы все знаем.
Вот. Ну да. Я, вы знаете, вот реагируя на то, что на эту информацию о том, что у Романа Насирова может быть двойное или даже тройное гражданство, это же вопросы к нашей государственной службе, которая проверяет, 100%. Тем более чиновников такого высокого уровня, и к службе безопасности Украины, которые должны проверять перед назначением на должность очень досконально и очень тщательно.
Но он доступ к гостайне имел, это факт, он глава налоговой. И это еще вопрос уголовного производства в отношении доступа к гостайне гражданина другого государства. Но учитывая, как у нас первая глава государства спокойно себе реагировала, когда у нас губернатор Днепропетровской области имел не двойной, да, тройной.
Но у Насирова вроде бы как то тоже как, тройной.
Как,
да.
То это как бы такой, ну, тревожный сигнал в принципе.
А может это такой джентльменский набор для чиновников высокого ранга по несколько паспортов с тройным гражданством? Оно как-то так надежнее, наверное, выглядит. Но я вот хотел вот о чем у вас спросить. Вы так с иронией сказали о основных телеканалах, которые освещали все эти события.
Могу сказать почему.
В Соломенском суде, да, интересно почему.
Потому что... Когда начался поток информации, что детективы НАБУ, прокуроры там нарушили нормы, прокуроры несколько раз выходили перед за судом и проводили перед всеми камерами, объясняли нормы, в соответствии с чем они действуют, как действуют и так далее.
И это не попадало
в эфир? И большинство центральных каналов этого не показало вообще.
Друзья, что это? Темники действуют?
Но
если это скоординированная политика, то тут уже как-то на это все нужно реагировать. В частности, у нас же есть Союз журналистов Украины.
Ну, это такая постсоветская, скажем так, организация. Раньше было стоп-цензуре, активно действовало движение. Раньше-то во времена президентства Януковича.
Ага, ну, и движение, а, кстати, честно, по-моему,
а, не то. Самое печальное, ага. Ну, тоже, то есть, ну, казус такой, прокуроры... Они были в шоке, то есть прокуроров не показывают, задумайтесь.
Ну что такое, кто такой прокурор? Прокурор — это защитник интересов государства.
То есть, обычно как бы было наоборот, показывали, то есть это говорит о том, что все-таки
что-то меняется,
да? И какие-то правоохранительные органы начали работать. Раз...
А как, кстати, Автомайдан показывали, освещали участие Автомайдана во всей этой, кстати, истории?
У меня лично не было времени смотреть центральный канал. Мне звонили о том, что многие говорили о том, что медийно центральный канал Насиров подается жертвой. Вот это реально то, о чем говорили. И системно, причем с одними и теми же там словами, месседжами практически, и экспертами, депутатами, там типа Кирша, еще кого-то, это что мы следили, выступали. И потом, когда увидели, что у него есть второй паспорт и так далее, у всех, конечно, у них ступор наступил. Вот как бы и тут уже и ничего не сделаешь, не скажешь, и печаль, да, вот... Сейчас они будут, как это, вся компания ботов и всех остальных, которые в соцсетях, они будут придумывать новую легенду, новую версию. У них реально, мы заметили, в сети какой-то ступор сейчас, не слышно.
Но вот активисты, которые были в Соломенском суде, они призывают сейчас не расслабляться. Что может произойти?
Ну, апелляция. То есть, если, грубо говоря, будет какая-то договоренка, вы видели все видео, как господин Грановский с главами судей прекрасно общается, им... Поэтому это основное, чего стоит бояться, что, например, Насирова вот просто необъяснимо после всего, что было, попробуют отпустить.
Как будет реагировать, например, Автомайдан? И почувствовали ли, что Автомайдан...
Плохо.
Ну, вот вы знаете, дух Автомайдана не умер. Вы почувствовали, что действительно Автомайдан может собраться и показать вот такие же действия, как это было в 2013-2014 годах?
Не только Автомайдан, там было много организаций. Там был и Национальный корпус, и ребят очень много было. И Демальянс, и там ребята, я знаю, Саакашвили были и так далее. То есть много организаций и людей просто пришедших, которые, поэтому Автомайдан там, может, выполнил на начальном этапе зажигательную такую функцию, но все остальные включились, и это было очень важно, люди действовали вместе, искренне приносили чай, бутерброды, там вчера уже бочка была с дровами, то есть уже так все было, но это мы действовать готовы, важный вопрос, готово ли общество дальше подниматься и отслеживать, потому что мы отследили вот так вот, первые сутки была сумасшедшая волна. Виталий Шабунин как бы говорит, надо воспринимать, что такие, на сутки мобилизация есть, люди готовы ли больше, потому что это может быть процесс растягиваться, может быть, в общем, вот системно у нас это сложно пока получается, готовность, потому что люди зарабатывают, работы и так далее, ну, как бы очень много любят смотреть онлайн-шоу, а не выходить, вот с этим у нас проблема есть.
Алексей Гриценко, Автомайдан, и у меня вопрос такой к вам, какие еще истории, не знаю, реформы сейчас в фокусе внимания активистов Автомайдана?
Ну, в принципе, это касается всех силовых структур и судов. Суды, как бы, сейчас вот топ-тема — это формирование Верховного суда. 5 человек делегировано от Автомайдана в Общественный совет доброчестности, и мы пытаемся контролировать этот процесс, общаемся с ВККС, в основном по-хорошему.
Высшая квалификационная комиссия судей. Это которая, это комиссия, которая организовывает сам конкурс на новый Верховный суд.
Да, иногда пытаемся в мирный способ давить на нее, чтобы выполнялись те функции, которые должны выполняться. Те моменты, которые, может быть, они не чувствуют их значимыми, но мы понимаем, что они значимы относительно прозрачности, как, что там происходит. Ну, вроде бы, пока процесс идет более-менее нормально, и мы видим, что там ситуация более-менее, ну, в хорошем смысле слова, контролируемая, и мы доносим ту информацию, которую хотим, получаем. Но это процесс, то есть мы увидим, как это будет реально в судах, какие будут голосования, как будут принимать решения там тройки, как будет или не будет преодолеваться вето Совета добропорядочности, то есть вот это для нас волнует.
То есть у Совета, Общественного Совета добропорядочности, я должна добропорядочно сказать, что также являюсь членом этого, этой организации, есть такое вот, согласно закону, принятого 5, вступившего в действие 5 января этого года, просто заблокировать любого кандидата на судью Верховного Суда, если у него этой добропорядочности просто нет. Но так в законе написано, и честно говоря, мы очень волнуемся, переживаем по поводу того, будет ли выполнена наша норма.
Да, ну а я, вы знаете, я бы еще хотел бы, чтобы мы сказали о том, что дело Романа Насирова, оно еще важно, и не только потому, что речь идет о подозрениях в масштабной коррупции на высших эшелонах власти в Украине, а и о том, что если Роман Насиров начнет давать показания, то вполне фигурантами этого дела могут стать другие высокопоставленные чиновники, да?
Ну, естественно, это, во-первых, это дело связано с Онищенко, с схемами укрразводобывания, и там уже очень много чиновников проходит. И вопрос, кто Насирову давал команду делать эти рассрочки, как это происходило. Потому что, например, Онищенко заявлял, что это делал лично президент. Вот мы надеемся, что в процессе допроса и все остальное мы узнаем много интересного. Я думаю, что он надеется, что его освободят, вытащат, отмажут. А если нет, то он может начать говорить.
То есть он этим уже шантажирует? Есть ли у вас такая информация?
Ну, мы же по Онищенко видели, видим ситуацию. Тут как бы имеют свойство, они такое делают.
Тем более обладатели британского паспорта.
Да.
Ну и в этой связи, наверное, очень важный вопрос, это вопрос безопасности Романа Насирова.
Согласен, он актуален. Более того, мы так для себя переживали, что вот все, что хочешь, может случиться. По нашей информации, он не принимал в суде еду и пил только воду с бутылок запечатанных. Наверное, тоже переживает.
Ну, вы вот начали говорить о том, как был развеян... Ну, давайте так, вот ваше впечатление о физическом состоянии Романа Насирова?
Ну, у меня впечатления очень такие с грубыми словами, но я считаю, что мужчина так себя не должен вести. При всем там разном отношении к разным позициям там с Луценко, с Тимошенко, они такого шоу не устраивали в суде. Это как бы, ну, такой показатель. Он крепкий мужик. И видно, что он встал после этого, сам пошел в машину, никто не выносил. То есть это некрасиво, это плохо. Мы видели это с Шевцовым шоу, когда в Виннице там его назначали, когда он пытался убежать в Россию. То есть это просто технология стандартная, но для мужчины это, ну, стыдно просто. Я говорю, ребята там, отслужившие, смотрели на это просто как на какой-то... Так, извините, но девушки так себя не ведут часто.
Да, но такой разговор в преддверии 8 марта мне не очень нравится.
Не ведут, я сказал.
Не нравится.
Но все равно сам факт, что вы вспомнили девушек в этом контексте.
Вот это да.
Несет негативный оттенок. Я успею, наверное, еще не успею, да, ты мне показываешь?
Да, я хотела вот о чем спросить. Среди тех людей, которые собрались под зданием суда, Соломенского суда в Киеве и требовали какого-то судебного решения по делу Романа Насирова, были ли предприниматели и представители предпринимательских бизнес-организаций, ассоциаций и так далее?
Ну, мы встретили многих ребят именно из бизнеса, среднего бизнеса, которые, ну, я же говорю, не появлялись со времен Майдана, или там, может быть, в Фейсбуке только мы их видели. Они реально пришли сами просто потому что, ну, наверное, увидели, что это важный для них момент, потому что это как раз интересует бизнес. А многие из бизнеса начали писать после этого, что молодцы, ну, что это сделали. То есть это, причем я получал сообщения от среднего и от крупного бизнеса. То есть для них налоговая — это всегда, в принципе, зло как бы как таковое. Но они-то знают, сколько им приходится платить и доносить периодически.
Ну и вот такая следующая маркерная точка — это день рассмотрения апелляции, да, которая должна состояться, давайте напомним, 15 марта.
Не знаю.
Еще. Неизвестно еще. Неизвестно, да? Еще. Ну, то есть вы за этим пристально наблюдаете и готовы реагировать на то, что будет происходить?
Ну, естественно.
И успеваем еще одна минута буквально. 3 года назад был создан реанимационный пакет реформ. И об этом напомнил один из основателей его, Вадим Мисский, и разместил такую инфографику. Первое требование от этой платформы экспертов Кабинету министров и Верховной Раде. И там один из этих требований — принять немедленно закон — был, собственно говоря, о судебной реформе. Но вот первая эта волна не удалась. Почему? Как вы считаете? Считаете?
Потому что после как бы закончившейся ситуации с Майданом, активная часть общества, которая, ну, вот, в моем понимании, идейная, занялась тем, что бороться с агрессией с востока. Мы тогда поехали на северные границы, дежурили, потом Крым, многие пошли служить и так далее. А есть часть людей, которые воспользовались этим, пошли сажены хорошие места в правительство и так далее. Я не говорю, что все там были ребята, многие и реформаторы. Но как показал опыт, что реформаторам давали такие участки, на которых они не могли сильно себя проявить, и просто вынуждены были гасить, ну, они гасили свою энергию, которую могли как бы применить извне и более системно работать, решая проблемы, ну, в текучку, которая часто затягивает так, что не видишь все, что вокруг находится. Поэтому очень многое не удалось сделать. Плюс сопротивление системы, которая воспряла в определенный момент, когда с ней никто здесь не боролся, все воевали, все и так далее. Вот как бы потом началось по чуть-чуть переламываться. Вот, слава богу, мы дошли до, по крайней мере, выборов в Верховный суд с нормальной зарплатой судьям. И я надеюсь, что это будет хорошим результатом.
Друзья, свои впечатления о суде над Романом Насировым принес нам в студию Алексей Гриценко, активист Автомайдана. Алексей, спасибо. Но мы тоже пристально, может быть, вы слышали Громадский радио, отслеживали ежечасно ситуацию.
И видели.
И будем продолжать. Спасибо большое за ваше участие.